Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 27 октября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Тема «Народосбережение и демография» стала ключевой на прошедшем в Москве уже в 23-й раз Всемирном русском народном соборе. Состоялся первосвятительский визит в Брянскую митрополию. В рамках поездки патриарх совершил чин освящения одного из самых больших храмов региона. В восьмой раз состоялся в Пермской митрополии легкоатлетический кросс памяти великомученика Дмитрия Солунского. Главные его участники – дети. Теперь более подробнее об этих и других событиях. Народосбережение, настоящее и будущее России. Этой теме было посвящено пленарное заседание 23-го Всемирного Русского Народного Собора, которое прошло в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве. Возглавил этот крупнейший церковно-общественный форум святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Четырехчасовое пленарное заседание собора транслировалось в прямом эфире нашего телеканала, рассказывает Эльвира Гордеева.
В работе 23-го собора приняли участие иерархи и священнослужители Русской Церкви, представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, представители общественности. По традиции форум открыл глава Всемирного Русского Народного Собора, святейший патриарх Кирилл. Представляя основной доклад, посвященный народосбережению и демографии, представитель Русской Церкви пояснил, почему для церковно-общественной дискуссии на форуме была выбрана эта актуальная тема.
Мы наконец нашли в себе силы признаться, что очень многие актуальные проблемы современности имеют демографические корни. Это не только широко обсуждаемый миграционный кризис, поразивший европейские страны и стоящий на нашем пороге, стучащийся в двери России в соседних с ней, в соседние с ней страны. Это не только опустевшие деревни нечерноземья и нехватка рабочих рук для освоения просторов Дальнего Востока, да и города Москвы. Неблагополучная демографическая обстановка тормозит экономический рост России, угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения чревато утратой территорий и распадом государства. И это не страшилка.
По словам его святейшества, люди – одна из главных ценностей России, но с 2017 года в стране наметилась тенденция к уменьшению численности населения, и Всемирный Русский Народный Собор собрался, чтобы обсудить, как эту ситуацию переломить, учитывая экономическую составляющую вопроса, социальное обеспечение и культурную платформу, основанную на традиционных семейных ценностях. Тему демографии, по мнению его святейшества, сегодня необходимо ставить на одну параллель с вопросами национальной безопасности. Патриарх призвал педагогов, представителей культуры, СМИ и блогеров сделать образ многодетной семьи более привлекательным для людей и в целом популяризировать семейные ценности.
Мы должны формулировать конкретные задачи, предлагать эти задачи государству и всячески содействовать их реализации каждому на своем месте. И тому, кто владеет пером, и тому, кто владеет словом, и того, у кого есть политический ресурс, нравственный ресурс, тот, кто способен воздействовать на общественное сознание. Дай Бог, чтобы все мы вместе трудились таким образом, чтобы духовность укреплялась в жизни нашего народа, а вместе с ней укреплялась и возрастала наша национальная демография.
О мерах по народосбережению, предпринимаемым государством, участникам собора рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Вы помните, еще в начале 2000-х годов президент предложил целый комплекс мер, направленных на улучшение материального положения и жилищных условий семей, включая материнский капитал, льготы по ипотеке и многое другое. В 2018 году глава государства своим указом определил национальные цели и стратегические задачи развития России на период до 2024 года. Первой среди национальных целей в этом указе названо обеспечение устойчивого естественного роста численности населения России. Президент подписал поручение о проработке и подготовке стратегии народосбережения.
Затем прозвучали выступления и доклады ряда участников Всемирного Русского Народного Собора, посвященные вопросам демографии и народосбережения. На заседании говорили о принятии на законодательном уровне нового определения брака как союза мужчины и женщины. А также обсуждались вопросы усиления контроля за проведением абортов и запрет пропаганды внебрачных связей. Кроме того, на заседании предложили включить период ухода за ребенком до его совершеннолетия в трудовой стаж. Речь идет о матери или отце-одиночках. Было рассмотрено и много других животрепещущих проблем и задач, имеющих отношение к теме событий. В заключении четырехчасового заседания его святейшество высказал ряд предложений по содержанию соборного документа и включению в него значимых дополнений, прозвучавших в выступлениях докладчиков. Затем управляющий делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Сава огласил проект итогового документа 23-го Всемирного Русского Народного Собора. В заключительном слове святейший патриарх Кирилл высоко оценил качество выступлений и профессионализм ораторов.
Святейший патриарх посетил с однодневным первосвятительским визитом Брянскую митрополию. Из аэропорта предстоятель русской церкви направился в Свенский Успенский мужской монастырь, расположенный в поселке Супонево, чтобы освятить Успенский собор обители. На богослужении присутствовали губернатор области, представители власти, благотворители и строители Успенского собора и многочисленные паломники. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения.
Свенская обитель – одна из древнейших на Брянской земле, основана в 1288 году князем Романом Брянским. Величественный пятиглавый Успенский собор здесь возведен в XVI веке. В богоборческом 20-м столетии Свенский монастырь оказался закрыт. В 1930 году взорван Успенский собор. Его возрождение началось спустя 80 лет. В 2011 году святейший патриарх Кирилл совершил литургию на руинах храма и благословил возрождение святыни. Через 8 лет его святейшество посетил обитель и совершил чин великого освящения возрожденного собора. Успенский собор в Свенском монастыре – самый большой храм в Брянской области. Главный монастырский храм восстанавливали всем миром. Пожертвования поступали от тысяч людей из самых разных точек мира. Освящение Успенского собора патриархом стало свидетельством возрождения монастырской и духовной жизни на Брянщине. По окончании литургии митрополит Брянский и Севский Александр приветствовал святейшего владыку и отметил.
Может быть, он возрожден не в том благолепии, в каком он был до своего разрушения, но он полюбился жителям Брянщины, и они с радостью собираются сюда на общую молитву вместе с своими детьми, целыми семьями приходят. Вы, посетив Брянщину, конечно, принесли огромную всем радость, и вы видите, как много людей, как много детей, молодежи. И мы благодарим вас за это и просим не оставлять нас в своих святых молитвах.
После освящения Успенского собора и божественной литургии в новоосвященном храме предстоятель Русской Церкви поблагодарил всех причастных к возрождению святыни и обратился с первосвятительским словом к участникам богослужения, в котором, в частности, сказал:
«Пусть Господь покрывает миром землю Брянскую. Да дарует Господь каждому из вас все то потребное, о чем вы просите Господа в своих молитвах. Мое особое слово к детям, к молодежи, к родителям, к мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Заботьтесь об укреплении духа, а значит веры в сердцах ваших детей и внуков. Не отдавайте их на растерзание злому хищнику, дьяволу, который истребляет самое главное. Он выклевывает из сердца человека веру. Он разрушает человеческую душу. молитвенный свет святых в земле Брянской просиявшей. Да укрепит Господь жизнь этого прекрасного русского края.
В дар новоосвященному собору святейший патриарх Кирилл передал список Иверской иконы Божией Матери, а всем насельникам монастыря – художественно оформленные молитвословы. Для новых храмов Брянской митрополии святейший владыка подарил 30 напрестольных Евангелий.
Надеюсь, что в следующий раз, когда я вас буду служить, вы мне отрапортуете, в каких новых храмах на престолах лежат эти Евангелия.
Затем святейший патриарх Кирилл вручил церковные награды. Во внимание к усердным архипастырским трудам митрополиту Брянскому и Севскому Александру за помощь в строительстве Успенского собора, Успенского Свенского мужского монастыря, губернатору Брянской области.
Святейший патриарх Кирилл посетил онкогематологический центр Брянской областной детской больницы. Первосвятитель пообщался с юными пациентами и их родителями, а также медперсоналом. Посещение центра состоялось в ходе однодневного визита патриарха в Брянскую епархию. Все подробности в сюжете Галины Ледвиной.
Детский онкогематологический центр входит в состав многопрофильной Брянской областной детской больницы. Ежегодно здесь проходит лечение около 800 юных пациентов. Представитель Русской Церкви познакомился с работой отделения и встретился с пациентами. К детям патриарх пришел с подарками. На память о встрече его получил и 11-летний Илья.
Я тебе желаю скорейшего выздоровления, чтобы ты ушел отсюда здоровым, но и наоборот набравшимся силы духа. Потому что сопротивление этим обстоятельствам требует большой внутренней силы. И вот то, что она у тебя есть, это слава Богу. Вот. А если когда-то в какой-то момент силы ослабевают, то, конечно, единственное, что нам может помочь, это Господь. Я, конечно, желаю вашему сыночку выздоровления, но и вам крепости духа, чтобы ваше внутреннее состояние ему передавалось.
Во время посещения палат стационара онкологии, гематологии и химиотерапии патриарх разговаривал с родителями, которые имеют возможность находиться вместе со своими детьми.
Самое главное вот эти трудности пройти так, чтобы связь с Богом помогла вам в том числе и спасти ваших дочек.
Одиннадцатиклассника Никиту патриарх поддержал в выборе будущей профессии юриста. В разговоре подчеркнул, что для выздоровления в больнице есть все необходимое, но важен настрой на победу. В каждой палате юным пациентам его святейшество желал жить с верой в сердце. Услышал эти слова и Марк.
Благословите на здоровую и счастливую жизнь.
Вот, правильно ты сейчас сказал. Именно на здоровую и счастливую жизнь.
Спасибо.
Вот так оно и будет, по милости Божией. Самое главное с верой в сердце жить и обращаться к Богу с молитвой.
В холле отделения онкогематологии находится икона Божьей Матери Всецарица. У святого образа представитель Русской Церкви встретился с детьми, проходящими лечение в отделении, а также с их родственниками.
Выглядите вы все очень так энергично. Дай Бог, чтобы у вас эти силы ваши внутренние укреплялись. Тогда и лечение пойдет на пользу и будет очень эффективным. Нужно помогать врачам вас лечить. А помощь от вас исходит тогда, когда у вас есть внутренняя уверенность в том, что по милости Божией вы будете здоровенькими. Вот ваше внутреннее состояние, оно и должно помогать врачам вас лечить. Поэтому я всем вам желаю мира внутреннего, спокойствия и уверенности в том, что ваше лечение завершится полным благополучием.
Святейший Владыка благословил детей, вручил подарки и на память о встрече подарил копию чудотворного образа Божьей Матери Милостивая. Также предстоятель передал в дар отделению онкогематологии подарочный сертификат на электротехнику.
У меня останутся в памяти ваши лица, лица ваших родителей. Вот, и я очень-очень надеюсь, что все вы получите исцеление, вернетесь в свои дома и продолжите свое учение, и будете возрастать, как в одной из молитв мы говорим, на радость родителям и во славу Отечества.
Посещение онкогематологического центра стало последним пунктом программы первосвятительского визита святейшего патриарха Кирилла в Брянскую епархию.
В В столице открылся второй международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви. В церемонии открытия этого музыкального форума принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На нашем канале шла прямая трансляция мероприятия. Из зала церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве с подробностями событий наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Во второй раз Москва принимает регентов, певчих, руководителей хоров, композиторов, педагогов, представляющих русскую церковь в Отечестве и за границей. Этот крупнейший музыкальный форум, который проводится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, посвящен памяти выдающегося регента, композитора и автора духовной музыки Павла Григорьевича Чеснокова. В этом году отмечается 75-летие со дня его кончины. Первый международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви проходил 3 года назад, в декабре 2016-го. Своих делегатов в Москву тогда направили 120 епархий, монастырей и приходов. В этом году состав участников съезда увеличился почти в 4 раза. Об этом гостям и участникам музыкального форума в приветственном слове рассказал председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин.
На сегодняшний день в качестве полноправных делегатов зарегистрировано 547 человек. Собравшиеся здесь регенты и певчие представляют 142 епархии Русской Православной Церкви из России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. От епархий 323 делегата. От церковных викариатств города Москвы в работе съезда принимают участие 114 делегатов. В качестве самостоятельных делегатов зарегистрировалось еще 90 человек.
Отец Александр выразил благодарность правительству Москвы и Департаменту национальной политики и межрегиональной связи столицы за поддержку съезда. Затем организаторов и участников съезда приветствовал Святейший Патриарх Кирилл, отметив, что форум, подобный этому, прекрасная возможность обменяться профессиональным опытом, познакомиться с различными сторонами православного богослужения и различными певческими традициями.
Творчество Чеснокова знакомо каждому ценителю церковной музыки. Блестящий музыкант, выдающийся педагог и представитель Московской композиторской школы наряду с Чайковским, Рахманиным и Танеевым. Чеснаков создал удивительные по красоте и выразительности духовные произведения. Уникален вклад Чеснокова и в развитие хорового дела. Именно он стоял у истоков современного регентского искусства. Убежден, что исследование биографии и творческого пути Павла Чеснокова, изучение, сохранение, распространение его наследия является нашей общей задачей и данью уважения и любви к этому выдающемуся композитору, удивительному человеку и верному сыну нашей церкви.
Его святейшество подчеркнул, что церковное пение – это поистине богатство, которое нужно беречь и приумножать, а потому служение и регентов, и певчих очень важно и нуждается в системном подходе и высоком уровне профессионального образования.
Думаю, что и сейчас наши регенты должны быть способными, помимо профессиональной, прямой профессиональной деятельности, помимо того, чтобы регентовать в храмах и создавать приходы, должны быть способными быть вероучителями, наставниками, катехизаторами, проповедниками. Потому что очень часто именно с вами, с мирянами, входят в соприкосновение те прихожане или захожане наших храмов, которые нуждаются в первичной катехизации.
По мнению патриарха Кирилла, отношение к певчим со стороны настоятелей должно исходить из понимания важности этой формы служения.
Достойная заработная плата, уважение к труду людей, потративших многие годы для получения музыкального образования. Вот те основные принципы, которые необходимо полагать в основу отношения к певчим и к регентам на приходе.
Особое внимание, по словам его святейшества, стоит уделить обучению певчих в сельских приходах и небольших городах.
Возможно, стоит подумать над тем, чтобы в епархиях и митрополиях организовывались краткосрочные курсы для тех, кто готов был бы нести певческое служение в сельских приходах. В небольших городах целесообразно создавать один хор при небольшом финансово стабильном приходе, а содержание регента возложить на все или на несколько храмов благочиния. Такой хор может стать местом обучения певчих и регентов без специального образования.
Патриарх Кирилл определил и другие задачи и пожелания в развитии певческой традиции Института регентства. В заключении, пожелав присутствующим в зале помощи Божьей, крепости сил и сознания важности того дела, которым они занимаются, предстоятель Русской Церкви вручил ряду участников съезда медали и грамоты во внимание к трудам на благо Святой Церкви. По завершении церемонии открытия состоялись пленарные заседания съезда.
Симбирская митрополия торжественно отметила 60-летие представления преподобно-мученика Гавриила Меликесского. Праздничное богослужение состоялось в Никольском храме Димитровграда, где хранится рака со святыми мощами преподобного. В рамках праздника состоялось еще несколько значимых мероприятий. Обо всем подробнее в материале наших коллег из Ульяновска.
Главные молитвенные торжества по случаю 60-летия представления преподобного Гавриила Меликесского возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. За божественной литургией главе митрополии сослужили епископ Барышский и Инзинский Филарет, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор, священнослужители Симбирской, Меликесской и Барышской епархий. Монашеский постриг и священный сан преподобный исповедник Гавриил воспринял в страшные годы гонений на церковь. Он прекрасно сознавал, что за исповедание веры Христовой ему придется расплачиваться перед безбожными властями. Его ждут великие скорби, тяготы, а может быть даже и лишение жизни.
В образе святого преподобного исповедника Гавриила мы видим человека великой веры и твердой воли. Человека, который непреклонно шел по стези своей жизни, неся этот огонь веры, не только не потухшим, но и ясно горящим. Таким, что от огонька его веры, верой возжигались сердца и других людей.
Когда мы с вами написали достаточно приличное количество книг, воспоминаний об архимандрите Гаврииле, мы все неустанно повторяли знаменитые слова, которые я, как губернатор, приношу через всю свою жизнь. Наш покровитель говорил: если вы хотите быть счастливыми людьми, то украшайте свою душу добрыми делами.
По случаю праздника владыка митрополит передал частицы святых мощей блаженного Андрея Симбирского и Гавриила Меликесского в храм первоверховных апостолов Петра и Павла при исправительной колонии номер 10 Димитровграда.
Пусть молитвы святых помогают вам в вашей службе, помогают вам в вере воспитания.
На этом праздник не завершился. После богослужения владыка-митрополит, губернатор, архипастырь и священство посетили новый парк духовности неподалеку от Преображенского кафедрального собора. Создание парка началось в 2017 году. Сегодня в нем есть все для отдыха горожан. Пешеходные дорожки, скамейки, освещение, предусмотрена зона для парковки. Центр парка венчает фонтан. После знакомства с парком духовности владыка Иосиф в сослужении преосвященных епископов совершил освящение здания епархиального управления Меликесской епархии. Владыка Иосиф и губернатор Сергей Иванович Морозов вместе перерезали символическую ленту. Завершились торжества уже вечером. Для всех желающих был организован концерт, посвященный прославлению небесного покровителя Димитровграда, преподобно-исповедника Гавриила архимандрита Меликесского. Наталья Шуприцова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия для телеканала «Союз».
Монастырь равноапостольной Марии Магдалины в станице Роговской отметил 170 лет со дня основания. В середине 19 века он был основан по желанию казачьих вдов, которые решили посвятить себя служению Богу. В годы безбожия обитель была закрыта, а затем и разорена. Возрождение монастыря началось в 1995 году. Какой обитель предстает сегодня, увидим в сюжете Евгении Агановой.
Торжества по поводу юбилея женского Марии Магдалинского монастыря собрали в станице Роговской множество верующих. В этом году старейшей женской обители на Кубани исполнилось 170 лет. Божественную литургию в день празднования возглавил правящий архипастырь Кубани митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор в сослужении епископа Ейского и Тимошевского Павла. Мария Магдалинский монастырь сегодня находится на территории Ейской епархии Кубанской митрополии. Преосвященным архипастырем сослужило духовенство Святодухова мужского монастыря города Тимашевска и священнослужители епархии Кубанской митрополии. На праздничную литургию в этот день прибыли сестры Милосердия Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара, представители казачества и паломники со всей Кубани. Как и всегда, в дни особых торжеств, тем более монастырских, храм не смог вместить всех, кто прибыл на богослужение. Для таковых на улице с экрана велась трансляция службы. История женского монастыря в честь святой равноапостольной Марии Магдалины началась в середине XIX века. Обитель была учреждена на земле Черноморского казачьего войска между станицами Тимашевской и Роговской. Датой основания монастыря стал день закладки первого обительного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. По старому стилю 22 сентября 1849 года совершилось это торжество. К 17 году прошлого века в женском Марии-Магдалинском монастыре было около 850 гектаров земли с хлебными полями, выпасными лугами, садами и огородами, несколько ветряных мельниц, большая хлебопекарня, иконописная, златошвейная, кожевенная мастерские. Были две странноприимные гостиницы и больница с аптекой. При обители проводились миссионерские курсы. После революции на месте монастыря водрусилась коммуна «Всемирная дружба». Только 4 августа 1995 года началось возрождение обители. Восстанавливал монастырь в честь равноапостольной Марии Магдалины архимандрит Георгий Сава с благословения митрополита, тогда архиепископа Исидора. После литургии юбилейные торжества продолжились молебным пением с крестным ходом вокруг обители. Как всегда, с молитвой, окроплением святой водой. Святая Богородица, спаси! Так совпало или устроено Божьим промыслом, что в этот день полагались евангельские чтения о воскрешении Господом сына Наинской вдовы. Подумалось, вот так же Господь воскресил и эту обитель, которая изначально возводилась для казачьих вдов. И это их детище сегодня получило новую жизнь. Конечно, не в таких масштабах, но главное, монастырь живет, трудится, молится, созидает благолепие.
В день почитания памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского, в главный храм Ташкентской епархии Свято-Успенский кафедральный собор был доставлен образ Богородицы «Отрада и утешения». Встречу возглавил глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Сотни прихожан встречали этот образ, который был написан на Святой горе Афон и передан в дар православной пастве Узбекистана представителями братства сыны Афона. С этой иконой Матери Божией братство в этом году прошлось крестным ходом по основным святым обителям Святой горы, а в России посетило Свято-Троицкую Сергию Лавру, Варлаам-Ахутынский монастырь в Великом Новгороде, Валаамский монастырь, Толский монастырь в Ярославле, Покровский монастырь в Суздале, а также святые места Владимира. Средства на написание этой иконы собирали всем миром. Икона была написана только в конце 2018 года, и уже в феврале этого года братья были вместе с иконой на праздновании образа Матери Божией, отрады и утешения в монастыре Ватопед на Афоне, где и находится оригинал чудотворной иконы. После принесения образа в кафедральный собор митрополит Викентий обратился со своим приветственным словом.
Начнем молиться и всегда будем молиться пред нею, чтобы она истекала для нас радость, утешение и приносило нам благословение во всех наших делах и наших поступках. А сейчас, сегодня, мы сами являемся очевидцами вот этого исторического события, когда к нам прибыла икона Божьей Матери «Отрада и утешения». С сегодняшнего дня начинается история этой иконы на нашей ташкентской земле, в нашем кафедральном соборе.
Затем архипастырь в сослужении клириков собора совершил божественную литургию, после которой вновь поздравил всех прихожан с этим историческим событием.
Господи,
а в Омск прибыла старинная икона Покрова Пресвятой Богородицы. Отныне она будет всегда пребывать в Успенском соборе города. О торжественной встрече святыни расскажут наши коллеги.
Покров Пресвятой Богородицы пользуется особым почитанием в православном мире. Поэтому встреча с иконой в честь этого праздника – большое событие для верующих. В аэропорту икону Покрова Пресвятой Богородицы встречало духовенство Омской епархии.
Эта икона Покрова Богородицы передается в дар Успенскому собору города Омска. Это икона 18 века, конец 18 века. Это из коллекции Михаила Болдырева. Была у нас встреча с митрополитом Владимиром Омским. Мы, вернее, попросили его принять ее в дар, чтобы икона стала в каком-то из хорошем храме и давала пользу людям, исцеление и так далее, потому что икона намоленная, чудотворная, для того, чтобы она долго и нашла здесь свое место.
К вечерней службе святыню доставили в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, где ее ожидало духовенство епархии и прихожане омских храмов. Митрополит Омский и Таврический Владимир в сослужении викария епископа Азовского Зосимы и духовенства епархии совершил молебен Пресвятой Богородицы и рассказал об истории, послужившей началу создания этого образа.
Образ, который есть, был виден блаженной Андреем Иродиевым, ради Христа Иродиевой, в Лахнецком храме, это в Константинополе. И вот он, этот образ написан уже давно, эта икона где-то является в середине 18 века, навсегда она будет находиться в этом храме. Так что вы сможете приходить, прикладываться к этой иконе, просить у Царицы нашей Небесной все, что вы захотите.
После богослужения множество верующих чувством особой духовной радости смогли поклониться этому образу Царицы Небесной и приложиться к нему с любовью и благодарением.
В самый покров, в самый праздник прибыла эта замечательная икона. Этот бриллиант, можно сказать, жемчужина и сокровище всех православных христиан. И мы сейчас можем прийти в этот чудесный храм и попросить Пресвятой Богородицы все, что нам нужно. Не то, что мы хотим, как сказал опять же Владыка, а то, что нам нужно. Слава тебе, Господи, что такое событие у нас случилось в нашем городе.
Для многих прихожан икона стала праздничным даром и небесным покровом, поклониться которому теперь смогут все омичи, прибегая к этой святыне не только со скорбями, но также с радостью и благодарностью.
Уникальные мозаичные тимпаны изготовили художники для главного храма Вооруженных сил России. Уже в следующем году в полусотни километров от Москвы, в крупнейшем в нашей стране военно-патриотическом парке «Патриот», новый храм откроет свои двери для прихожан. А пока идет строительство, в художественных мастерских готовят элементы внутренней отделки. Для предела великомученицы Варвары, покровительницы ракетных войск, и предела святого Александра Невского, покровителя сухопутных войск, уже готовы 10-метровые мозаичные иконы.
Мастера-мозаичисты под руководством Василия Нестеренко завершили работу по созданию уникальных, грандиозных по размеру мозаичных полотен для тимпанов. Так называют в храмах углубленную часть стены, обрамленную аркой. Мозаичные образы изготовлены с соблюдением всех церковных канонов и традиций. Для храма, который будет освящен в честь Воскресения Христова, художники подготовили мозаичные композиции площадью 72 квадратных метра каждая. Работа в мастерских идет полным ходом. Для предела во имя покровителя военно-морского флота святого апостола Андрея Первозванного создаются не только образы святых, но и мозаичные паруса с изображением евангелистов Марка, Иоанна, Матфея и Луки, каждой высотой более 10 метров. Первоначально художниками выполняются живописные эскизы небольших размеров. Затем мастера из смальты выкладывают мозаику, но уже в запланированную по проекту многометровую высоту.
Задача, чтобы это все-таки потом соединилось воедино. И по колориту, и стилистически. Сложно адаптировать к мозаичному набору. Вот.
можно сделать соответствие замыслу художника из другого материала, все-таки живопись и мозаика несколько раз. Поэтому вот у нас сложная задача сопоставить все это, понять, что художник хотел и как это сделать в больших объемах таких.
К тому же мозаику ее все-таки исправлять сложнее. Это такой материал действительно на века. Поэтому, да, пытаемся ответственно подойти к работе.
Над проектом работают несколько десятков мастеров из разных городов страны. У каждого своя специализация, но у всех за плечами большой опыт работы с мозаикой.
Мозаичист, он должен и цвет чувствовать, и тон, и художественное образование иметь, да, такое профильное. То есть в основном у нас здесь монументалисты работают, то есть люди с высшим художественным образованием, Строганов, Косуриковский.
Главный храм вооруженных сил Российской Федерации строится на добровольные пожертвования без участия бюджетного финансирования. Он станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории нашего народа – Великой Отечественной. Храм будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своей родины. Строительство храма планируют завершить в 2020 году.
Удивительное рядом. Так называется выставка детской школы «Мозаики», которая проходит одновременно на двух площадках в городах Зубцов и Ржев. Руководитель школы, художник-мозаичист диакон Дмитрий Котов представил работы своих учеников, воспитанников воскресной школы при Долгопрудненских храмах Спаса Нерукотворного и Покрова Пресвятой Богородицы, а также коррекционной школы города Лобня. Смотрите материал Галины Ледвиной.
В здании 19 века, бывшем казначействе города Зубцова, разместился музей «Дорога к Пушкину». В его выставочном зале среди антикварной мебели пушкинского периода и редких раритетов выставлены детские рисунки, многие из которых профессиональные художники называют уникальным явлением в искусстве. Большинство работ принадлежит воспитанникам коррекционной школы города Лобни.
Задание даю. Но я рассказываю, как березу рисовать. И наши дети, вот обычной школы, они рисуют так, как я их учу. Они делают, как-то у них все это преломляется, и они рисуют автопортрет души только в образе дерева. Ни одно дерево не повторяет другое, вы знаете. У одного это вихрь какой-то, у другого это какой-то знак, почти математический. Они рисуют вообще дерево, но это дерево, это, я говорю, автопортрет души ребенка. Вот это первичность, у них архаичное мышление.
Вторая часть выставки открылась в городе Ржев. Детские работы из мозаики выставили в клубе «Текстильщик». В мозаичных панно сюжеты из Евангелия, образы святых, красота мира, сотворенного Господом, христианские символы, виноград, овечки, голубь. Закон Божий своим воспитанникам опытный педагог, художник, диакон Дмитрий Котов преподает через живое творческое дело.
Я давно хотела посмотреть именно на вот мозаику эту детскую вживую. Много о ней наслышано, книжки видела. Вот, но эта вот энергетика, которая в живых работах есть, она, конечно, очень сильно заряжает. И это такой как источник вдохновения, родник такой. Замечательные работы, просто потрясающие.
С точки зрения отца Дмитрия, художниками не только становятся, но и рождаются. Он же, в свою очередь, только помогает раскрыть потенциал. Представленные работы – доказательство уникальности творческого опыта каждого ребенка. В них чистота, которая свойственна только детям. Ребенок имеет преимущество – детский дар свежего, первозданного восприятия мира.
Смотрите, какая радость неизбывная. Смотрите, какие-то здесь салюты внутри этого букета, понимаете, белые. Вот. Сколько радости! Это 6 лет ребенок, целый год делал. Это невероятно, понимаете? Целый год работа, сколько такое впечатление, что человек в раю родился и в раю живет. Практика у меня убедила, что каждый ребенок гениален. И только найти этот ключик для того, чтобы открыть эту шкатулку. И они способны на такую первичность, на такую образ, на которую взрослые художники не способны.
После открытия выставки педагог с 48-летним опытом, искусствовед, известный художник-мозаичист, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина провел мастер-класс для юных жителей Ржева.
В 8-й раз в Пермской епархии прошел осенний забег среди воспитанников воскресных школ. В этом году к юным спортсменам присоединились и взрослые, в том числе те, кому уже больше 50 лет. Мероприятие было посвящено памяти святого Дмитрия Солунского.
На старт! Внимание!
Около 500 человек от мала до велика пришли проверить свои силы на дистанции. В легкоатлетическом кроссе сочетаются спорт и Евангелие. Дух соперничества здесь становится духом братства.
А спорт, он удивительно объединяет людей, потому что он созидательный. Созидательный он основан на достижении цели. Мы все стремимся к достижению цели, но именно физическая культура, она для человека очень важна. Она дает ему энергию, силу, порядок, устраивает его дух, устраивает его и жизнь.
Спортивное мероприятие началось с молебна в холле Пермской духовной семинарии. География спортсменов широкая. Это и Пермь, и Кунгур, и Добрянка, Палазна, Лысьва, Оса, а также почти все районы Пермской епархии.
Хочется попробовать свои силы, узнать, на что я способна.
До последнего дня организаторы принимали заявки, и даже перед стартом приходили незарегистрированные спортсмены. Здесь никому не отказывали, ведь главная цель забега – привлечение уральцев к здоровому образу жизни.
Когда начиналось все 8 лет назад, по-моему, до 100 участников где-то у нас было, то есть только бежали маленькие детки и в двух категориях. Впервые в этом году у нас появилась категория плюс 50 лет. То есть бегут и дети бегут, самый младший участник. Вот тоже пока трудно сказать, регистрация идет, но вот по заявкам самый младший участник 4 года. Вот, и самая старшая, соответственно, плюс 50, то есть мы охватываем все категории, и очень радостно, что у нас действительно идет рост. У нас рост идет количественный, рост идет, соответственно, качественный.
Для участников забега была организована и просветительская программа, в том числе и интеллектуальное состязание.
И вот сегодня у нас планируется игра, посвященная Уральскому танковому добровольческому корпусу. Почему, я думаю, понятно. Потому что весь учебный год в наших воскресных школах Пермской епархии, как и в других образовательных учреждениях страны, проходит вот под двумя такими красными датами. Это первые 75 лет Победы.
Также на эту тему в актовом зале семинаре прошел лекторий, в котором приняли участие сотрудники исторического парка «Россия. Моя история».
У многих их дедушки, прадедушки, бабушки даже были участниками танкового корпуса, там много подразделений у него входило. И вот эта история для многих, она действительно семейная, она очень близка, и семьи к нам приходят на эту игру, школьники приходят, и эта тема, в общем-то, всем очень дорога, близка и, в общем-то, понятна, и знакома даже.
Завершился спортивный праздник церемонии награждения победителей. Первое командное место по итогам забега заняла команда Лысвинского благочиния Пермской епархии. Второе у команды спортивного клуба «Пересвет». Третье место досталось команде храма Успения Пресвятой Богородицы из Перми.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 28 октября, иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, святителя Афанасия Сахарова, исповедника, епископа Ковровского. 30 октября – перенесение мощей праведного Лазаря, друга Божия, икон Божьей Матери прежде Рождества и по Рождестве Дева, Избавительница. 31 октября – День памяти апостола и евангелиста Луки. 1 ноября – перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. 2 ноября – Дмитриевская родительская суббота. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.